новостями вас знакомит Елена Поляковская. Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве +3, облачно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге +1, облачно и осадки. Сегодня среда, 11 ноября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгений Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Свердловский губернатор Эдуард Россель отправляется в отставку. Российские женщины-ученые получили гранты на продолжение карьеры. Путь к сознанию российского чиновника. Российские же правдоискатели все чаще прокладывают через интернет. Об этом еще раз напомнил поступок новороссийского милиционера Дымовского. Разоблачение преступлений коллег он сначала разместил именно в сети, а журналисты извлекли его историю из интернета в широкое медиапространство. Обращение к интернету как к проводнику информации для широкого общественного обсуждения в последнее время стало обычным делом. А готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. И вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Напомню, это прямо над логотипом сайта. Позже я также напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос, готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу. И с таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Москве с народом общался корреспондент Радио Свобода Карен Гамиров.
Постоянно нахожусь в интернете. Ну, только работа. Поддержки в интернете я на самом деле не ищу, потому что в интернете куча народу, которые, как и я, просто сидят и только могут посмеяться над проблемой, которую я могу высказать. У людей, которые вот мы общаемся в интернете, есть такое выражение — форумные тролли. Даже если кто-то поймет, то саму проблему изгадят и так далее. Ну, сейчас работаю благодаря интернету.
Я его делаю. Я им зарабатываю на жизнь.
Готовы ли вы в критический момент обратиться за помощью к интернету? Сообщество.
Не знаю. Нет, наверное.
А, ну да, конечно. Работа в интернете, да.
Нет, вряд ли.
Нет, никак не попробую.
Известны случаи, когда люди обращаются за поддержкой к интернет-сообществу. Ну, вот майор Дымовский сейчас. Не слышали эту историю?
Да, знаю, да. Я считаю, что он сделал правильно и что поможет.
Правильно сделал. Много у нас всякой коррупции, всяких недоразумений.
Такие вещи благодаря интернету стали возможны. Вы сами бы поступили так же на его месте?
На его месте я поступил.
А не пробовали искать поддержки на сайтах?
Нет, я не пробовала на сайтах.
Я тоже не пробовала.
Нет.
Да вряд ли, не знаю, смогла бы я там что-нибудь себе найти.
Нет, вряд ли.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент России определился с кандидатурой Свердловского губернатора. Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания региона кандидатуру Александра Мишарина. В списке из трех кандидатов, кроме нынешнего главы региона Эдуарда Росселя, партия «Единая Россия» представляла на рассмотрение президента также председателя правительства Свердловской области Виктора Кокшарова. Александр Мишарин – выходец из Свердловской области. Он до перехода на работу в федеральные структуры возглавлял Свердловскую железную дорогу. В январе 2009 года был назначен директором Департамента промышленности и инфраструктуры правительства России. Шансы Эдуарда Росселя сохранить за собой пост губернатора после почти 20 лет работы во главе региона в последние два с лишним месяца были главной политической интригой не только в Свердловской области, но и в России. После того, как отставка Росселя стала очевидной, аналитики говорят о закате региональных политических тяжеловесов. Свердловский политолог Сергей Мушкин был одним из тех, кто прогнозировал именно такое развитие событий.
Еще два месяца назад, когда тройка была объявлена, я исключительно из административной логики мыслил. В этой тройке, напомню, Россель, Кокшаров, Мишарин. Мишарин был несистемным человеком. Это, знаете, как вот есть тест для детей, когда детям показывают рисунок. Нитка, иголка, пуговица, молоток. Какой предмет является как бы лишним, не в логике? Так вот, Мишарин оказался той самой кандидатурой, которой был как бы вне логики. Но учитывая его статус реальный, формальный и неформальный. Этот человек не мог претендовать, на мой взгляд, на роль, ну, некой декорации, которую включили в список, ну, для того, чтобы был. Почему все-таки не включили? Я имею в виду речь, как бы, у Россоль, да, Эдуарда Эдуардовича. Все-таки это вещи поколенческого характера. Сегодня президент хочет говорить со своими помощниками, как он их называет, а это губернаторы и субъекты Российской Федерации, на одном языке. При всем моем уважении к Эдуарду Эдуардовичу, мы понимаем, что человек ушедшей эпохи. Это человек даже не ельцинского, а горбачевского призыва. Это раз. Второй момент. Сегодня на прецедент в Свердловской области очень внимательно смотрят в Башкортостане, в Татарстане, в Кемеровской области, в Москве. Если президент решится на то, что не продлит полномочия такому тяжеловесу, как Россолю, который почти 20 лет находится у власти, это означает, что дальше по России пойдет волна смены тяжеловесов на другие персоны.
Сергей, как вы думаете, насколько серьезные изменения и перетряски ожидают региональную власть с уходом Росселя?
Я думаю, что на первых порах никаких революционных шагов не будет. Как минимум назначенные, ну, условно скажем, избранный губернатор должен въехать в ситуацию, это потребуется минимум полгода. Но потом кадровые изменения, конечно, пойдут. У Мишарина в данном случае есть достаточно много преимуществ. Первое, исключительно такое демагогическое преимущество, объяснить людям, почему именно он. Он все-таки наш, рожденный Свердловск, закончил наш вуз. То есть для публике сказать, что мы не случайного человека, человека, знающего территорию, работал начальником Свердловской железной дороги, такие объяснялки, они существуют. Но все-таки в этой ситуации, в нашей конкретной ситуации, он уже воспринимается и будет восприниматься как ставленник Москвы. Несмотря на то, что он работал начальником Свердловской железной дороги, он, тем не менее, не успел интегрироваться в местную политическую хозяйственную элиту настолько, чтобы опутать себя какими-то кумовскими, коррупционными связями. И в этом смысле у него руки абсолютно свободны. И в этом тоже у него преимущество. Пока Россоль был на своем посту, честно говоря, Москва мало что могла сделать в регионе своим влиянием.
В эфире «Радио Свобода» был свердловский политолог Сергей Мошкин. Президент России определился с кандидатурой свердловского губернатора. Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания региона кандидатуру Александра Мишарина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, намерен представить доказательства коррупции в новороссийской милиции. Похороны выдающегося российского физика, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга, состоятся сегодня в Москве. Парламент Молдавии во вторник не смог избрать президента страны после того, как коммунисты, отказавшись голосовать, покинули зал заседаний. В результате теракта на северо-западе Пакистана погибли не менее 20 человек, около 40 получили ранения. Официальные курсы валют. Доллар – 28 рублей 73 копейки, евро – 43 рубля 7 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Наполеоновская выставка из частных коллекций в Москве. Книга стихов и эссе Игоря Померанцева по-украински. Виктор Пелевин в поисках реальности. Эссе Бориса Парамонова. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и мы продолжаем ее с моим коллегой, с Михаилом Соленковым. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Михаил, вы сегодня проведете «Свободу» в полдень, так сказать, примете информационную эстафету от меня, от утренней программы. Что будет нового, возможно, в вашей программе, но и в следующих информационных программах «Радио Свобода»?
Да, давайте об информационной картине дня на радиостанции «Свобода». Политическая обстановка в Подмосковье будет одной из главных тем наших дневных эфиров из Подмосковье. Непосредственно мы ждем репортажа нашего корреспондента Веры Володиной. Она расскажет о том, какая обстановка там сейчас. А Мумин Шакиров посетит пресс-конференцию в независимом пресс-центре, где будут говорить о фальсификации результатов выборов, в частности, в Орехово-Зуевском районе Московской области. И, по всей видимости, корреспондент, который будет собирать большой сюжет для дневных программ, поговорит с экспертами о возможной отставке подмосковного губернатора Громова. Такие предположения в последнее время звучат все чаще и чаще, но и на эту тему, в принципе, практически на эту тему был сюжет интервью только что в вашей программе, Евгения.
Да, потому что Громов – один из так называемых политических региональных тяжеловесов, кому теперь прочат отставку. Прецедент создан в Свердловской области.
Да, Марьяна Тарачешникова, наш судебный репортер, сегодня работает в общественной палате, где анализирует возможность создания системы общественного контроля за работой судов и в целом попытается разобраться в проблемах внутри судебной системы. Тема важная, суды в России критикуют очень часто, и в сегодняшнем обсуждении в общественной палате примут участие непосредственно представители Московского городского суда, представители прокуратуры, придут адвокаты, правозащитники и уполномоченные по правам человека в Российской Федерации. Мы ждем большого интересного репортажа Марьяны Тарачешниковой на эту тему. Тамара Леленкова сегодня займется такой интересной темой, как будущее детских военных училищ в России. Как говорят эксперты, эти учебные заведения ждут реформы в ближайшие годы. Суворовские, Нахимовские училища и кадетские корпуса могут переподчинить от Министерства обороны в ведение Министерства образования и науки. И сегодня о своем видении этой реформы будет рассказывать в эфире «Радио Свобода» председатель Московского Суворовско-Нахимовского содружества генерал-майор Александр Владимиров и член общественной палаты Максим Викторов. На эту тему, кстати, уже было направлено письмо президенту Медведеву, в котором авторы этого письма высказываются за сохранение таких училищ.
Не в малой степени и потому, что детское военное образование в России традиционно ассоциируется с классическим патриотическим воспитанием, поэтому, безусловно, все вопросы реформы подобных учебных заведений будут вызывать большой общественный резонанс.
Сегодня, кроме всего прочего, пленарное заседание Государственной Думы. О том, что будет происходить в российском парламенте, мы узнаем у нашего корреспондента Данилы Гальперовича. Возможно, он выйдет в прямой эфир уже в программе «Свобода в полдень» и расскажет, о чем говорят депутаты. И одной из главных тем сегодняшнего заседания может стать законопроект о торговле, против которого выступают предприниматели. Уже несколько дней в Москве и других городах России проходят акции протеста.
Ну, даже независимо от того, будет ли главным в повестке закон о торговле или не главным, по крайней мере, заметным, наверняка депутаты уже имеют какие-то суждения по поводу будущего послания президента законодательному собранию, и Данила Гальперович наверняка поинтересуется их мнением.
Безусловно. Ну и еще одна тема, которая будет сегодня в наших дневных программах подробно освещаться, это тема близящихся выборов президента Абхазии. Эти выборы назначены на 12 декабря. Одним из лидеров этой президентской гонки является действующий президент республики Сергей Багапш, но Евгений, я знаю, что в вашей программе есть репортаж на эту тему, поэтому...
Да, заявку на эту тему мы уже сделали, подробнее продолжим в следующем часе. Ну и, наконец, в следующих информационных программах, вероятнее всего, в программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов по московскому времени, эта тема будет дополнена и реакцией грузинской стороны, потому что отношение к Абхазии, конечно, нуждается и в комментариях со стороны Грузии, которая независимость Абхазии не признает. Михаил Соленков сегодня проведет программу «Свобода в полдень», так что наши слушатели еще обязательно сегодня с ним встретятся в эфире. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве открылась международная научная конференция «Россия-Абхазия». Кстати говоря, о России-Абхазии, о чем мы только что упоминали с Михаилом Соленковым. Конференция называется «История государственно-правовых отношений России и Абхазии». Организована она Центром стратегических исследований при президенте Абхазии и Российской академии правосудия. Всплеск интереса ученых к теме российско-абхазских связей совпал с началом предвыборной кампании в этой непризнанной Кавказской республике. 12 декабря состоятся выборы президента Абхазии, а с 9 ноября кандидаты на этот пост получили право вести агитацию в средствах массовой информации. Тему продолжает наш корреспондент Виталий Камышев.
Участие, по крайней мере, одного действующего президента в работе Московской конференции было запланировано. В ее программе доклад о российско-абхазских международно-правовых связях известного юриста Бориса Эбзеева, по совместительству главы Республики Карачаево-Черкесия. А открыл конференцию министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
От имени руководства Республики Абхазия от себя лично приветствую вас. Работа конференции проходит в знаменательное время, когда восстанавливается прерванная связь между Россией и Абхазией. Восстановление этой связи не только дань исторической традиции, но и жизненная необходимость, выстраданная нашими народами. Мы хорошо знаем цену этой необходимости, и сегодня еще немало в мире политических сил, стремящихся сорвать выполнение российских инициатив по безопасности и стабильному развитию Кавказа.
Сказал Сергей Шамба. Российская тема занимает свое место в повестке дня президентских выборов в Абхазии. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что признание республики суверенным государством со стороны России – основной козырь действующего президента Сергея Багапша.
Нельзя, конечно, сказать, что это в полной мере заслуга Багапша. Нельзя сказать, что именно вот Сергей Васильевич добился этого признания. Безусловно, признание произошло благодаря тем событиям военным, которые разворачивались в августе в Южной Осетии и были перенесены в Абхазию. Но это, конечно, фактор, который работает сегодня на президента Абхазии.
Считает политолог Григорий Шведов. Однако это вовсе не означает, что выборы президента Абхазии пройдут без борьбы. Полемика развернется и по вопросам российско-абхазских отношений. В том, что дружить с Россией надо, сходятся все претенденты. Но некоторые из них предупреждают об опасности превращения республики в колонию могущественного соседа. На критике действующего абхазского президента будет строить свою кампанию бывший вице-президент Рауль Хаджимба.
По сегодняшним данным можно говорить, что наиболее мощную оппозицию может представлять именно Рауль Хаджимба. Мы видели, это проявилось в довольно существенном вопросе Гальского района, когда фактически оппозиции и в первую очередь Хаджимбе удалось добиться того, что абхазские власти фактически пошли на уступки и не стали проводить через парламент законопроект, который позволил большинству гальцев голосовать на декабрьских выборах.
Рассказал главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. Абхазская оппозиция опасается фальсификаций в ходе предстоящих выборов. Общественная организация «Лига избирателей за честные выборы» распространила заявление, в котором призвала чиновников разного уровня воздержаться от любой формы агитации, напомнив, что это является нарушением избирательного закона. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Планы президента Обамы в Юго-Восточной Азии и в Афганистане. Эти темы открывают очередной выпуск постоянной рубрики наших американских коллег.
Президент Обама готовится к масштабному турне по Юго-Восточной Азии. Четыре афганские варианта Белого дома. Можно было ли предотвратить трагедию в Форте Худ? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Президент Обама отправится в четверг в турне по странам Юго-Восточной Азии, где он проведет важные переговоры с главными азиатскими партнерами США, рассказывает Алан Давыдов.
Первые два дня Барак Обама проведет в Японии, затем направится в Сингапур на трехдневный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС, после чего его ждут 4 дня в Китае и 2 дня в Южной Корее. Вероятно, это будет одна из самых трудных международных поездок Обамы. Новый японский премьер Юкио Хатаяма дал понять, что его страна в течение полувека самый верный союзник США в регионе, теперь с интересом относится к идее формирования нового торгового блока с Китаем в обход Соединенных Штатов. Япония громче заговорила о сокращении 50-тысячного американского военного контингента на Окинаве. Как считает директор по азиатским делам Совета национальной безопасности Джеффри Бейдер, отношения с Японией, которые были фундаментом азиатской стратегии США, отныне не могут восприниматься как должное. Через 50 лет после подписания американо-японского договора о безопасности и сотрудничестве мир изменился. Обе страны должны сохранить способность видеть общую картину значимости американо-японских союзнических отношений для обеих стран, как в региональном, так и в глобальном масштабе. Вашингтонские наблюдатели ожидают, что и на саммите АТЭС его участники будут уделять больше внимания Китаю. Обаме, видимо, придется преодолеть серьезные подозрения азиатских лидеров в том, что он больше озабочен внутриамериканскими проблемами, нежели такими вопросами, как свободная торговля, чрезвычайно важными для стран Азии. Особое место в поездке Обамы займет посещение Китая и переговоры с лидером страны Ху Цзиньтао. Вот как оценивает их перспективы Госперспективы директор по азиатским делам Совета национальной безопасности Джеффри Бейдер. Мы знаем, что выстраивание прочных и стабильных отношений с Китаем не будет прямым и простым. Оно потребует и твердости, и гибкости с нашей стороны. Администрация Обамы пока не дает знать, попытается ли президент убедить Китай в необходимости более высокого внутреннего потребления и снижения экспорта в США. Призывы Вашингтона к Пекину укрепить юань не возымели успеха, и у Обамы по-прежнему мало рычагов давления на Китай, который стал крупнейшим кредитором Соединенных Штатов.
Рассказывал Алан Давыдов. Президент Обама рассматривает 4 варианта действий в Афганистане, заявил во вторник представитель Белого дома. Окончательное решение относительно афганской стратегии будет принято в ближайшие недели. Пресс-секретарь президента счел необходимым отреагировать на письмо группы сенаторов-республиканцев. Они обратились к президенту накануне праздника Дня ветеранов с письмом, где они призывают Барака Обаму без задержки направить в Афганистан подкрепление. В конце лета президент решил повременить с указом о направлении в страну новых контингентов и дал себе время на анализ ситуации и на разработку новой стратегии. Затянувшийся на 2 с лишним месяца процесс переосмысления афганской ситуации уже дал поводы и сторонникам, и критикам Белого дома для упреков в адрес президента и его команды. Из каких вариантов пытается сделать выбор президент? Его представитель отказался распространяться на этот счет, но наблюдатели сходятся на том, что выбор, перед которым оказался Вашингтон, вполне очевиден. Вот что говорит президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сичерман. Первый вариант – продолжать идти путем Джорджа Буша, то есть пытаться поддержать стабильность в стране, опираясь на уже дислоцированные там международные силы. Второй – программа «Максимум» генерала МакКристалла, увеличение контингента еще на 90 тысяч в попытке одержать верх над Талибаном с помощью доминирующего присутствия в Афганистане. Мне кажется, оба эти варианта маловероятными. Более реалистичными выглядят две идеи. Идея вице-президента Байдена о незначительном укреплении контингента и переносе акцента операции на преследование Аль-Каиды и ее лидеров. И предложение МакКристалла об увеличении числа военнослужащих на 40 тысяч и введении антиповстанческих операций. В конце концов, президент, я думаю, может выбрать нечто среднее между этими двумя идеями. Скажем, ограниченные операции большим числом солдат. Сейчас идея создания стабильного демократического Афганистана уже не упоминается в качестве цели афганской операции. Какой ее исход, как вы считаете, можно назвать успехом? Я думаю, что победа будет достигнута, если Афганистан не будет убежищем для Аль-Каиды и прибежищем для антиправительственных сил в Пакистане. Таково мнение известного американского политолога Харви Сичермана. В среду в Белом доме пройдет очередное совещание, на котором будет обсуждаться афганская стратегия. Вечером во вторник Белый дом опроверг сообщение телекомпании CBS о том, что президент Обама решил увеличить американский контингент в Афганистане на 40 тысяч человек. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Какие проблемы в милицейском сообществе поднимает череда конфликтных ситуаций последнего времени? Об этом разговор с бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы» обращение к интернету как к проводнику информации для широкого общественного обсуждения в последнее время стало обычным делом. Готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу? Через 5 минут звоните по телефону 8 800 222-12 с ответом на этот вопрос. А сейчас в Москве 8.30 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Александра Мишарина для наделения его полномочиями губернатора. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, вступивший в жесткой критикой правоохранительных структур, намерен представить доказательства коррупции в новороссийской милиции. Похороны выдающегося российского физика, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга состоятся сегодня в Москве. В результате теракта на северо-западе Пакистана погибли не менее 20 человек, около 40 получили ранения. По некоторым данным, взрыв осуществил смертник. 49-летнего Джона Алина Мухаммада, известного как «Вашингтонский снайпер», казнили во вторник в США, введя ему смертельную инъекцию. Приговор привели в исполнение в небольшом городе Джарад, штат Вирджиния. Президент США Барак Обама принял участие в траурной церемонии на американской военной базе «Форт Худ» в Техасе, где в результате вооруженного инцидента на днях погибли 13 человек. Евросоюз не намерен направлять в Афганистан дополнительный воинский контингент, как на том настаивают США. Возобновилась подача электричества в некоторых районах бразильского Сан-Паулу. Два крупнейших города Бразилии, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, остались без света во вторник вечером. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху проведет в Париже переговоры с президентом Франции Николя Саркози. Будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке. Погиб вратарь сборной Германии по футболу Роберт Энке. По сообщению полиции, футболист, судя по всему, бросился под поезд в окрестностях Ганновера. Это был краткий обзор новостей.
Дополню обзор новостей прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня ожидается плюс 3 градуса, облачный небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 1, облачно и тоже осадки. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И сейчас мы обращаемся к той теме, которую сегодня собираемся обсудить с нашими слушателями. Путь к сознанию российского чиновника российские правдоискатели все чаще прокладывают через интернет. Об этом еще раз напомнил поступок новороссийского милиционера Дымовского. Разоблачение преступлений коллег он сначала разместил именно в сети в связи с чем был немедленно уволен из органов за клевету, но не умолк и даже заявил, что рассчитывает на реакцию премьер-министра Владимира Путина. Последнее заявление Алексей Дымовский делал, говоря интернетовским сленгом, уже в реале, перед десятками журналистов из газет, с телевидения и с радио. Именно журналисты извлекли его историю из интернета в широкое медиапространство. А обращение к интернету как к источнику и проводнику информации для широкого общественного обсуждения в последнее время стало обычным делом в России. Можно ли назвать точку, с которой эта тенденция проявилась? Об этом мы беседовали с интернет-обозревателем «Радио Свобода» Юрием Васильевым.
Весьма условно и весьма для последнего времени, но, пожалуй, я могу назвать такую точку. Это было несколько лет назад, зимой, когда стала развиваться история вокруг Тарусской районной больницы. В этой больнице возник конфликт между главврачом, как сейчас помню, это Ирина Витальевна Олейникова, и тогдашним главой Тарусского района, неким господином Нахровым и его профильным заместителем. Дело в том, что в больницу поступали спонсорские средства из Москвы, и все это поступало как-то мимо кассы района. Олейникова, главврача, стали целенаправленно выживать. Сначала эта история появилась в блогах. Потом, что очень важно, подключились к этому делу журналисты. И выяснилось, что эту больницу приехала профильный министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, которая нашла этот опыт замечательным, вот именно вот такого вливания спонсорских денег на поддержание районной больницы помимо нацпроектов. И вот когда все это сплелось воедино, сначала блогерами, потом журналистами, потом вмешался и губернатор, и господин Нахров, глава района, вместе со своим замом по социальному развитию здравоохранения господином Крюковым, отправились не куда-нибудь, а в отставку. А больница работает до сих пор. Вместе с тем же главврачом и спонсорская программа еще идет.
А из политических акций, наверное, следует упомянуть акцию в поддержку Светланы Бахминой.
Разумеется. Это действительно был один из первых именно политических успехов как блогеров, так и пользователей интернета в целом. Когда был создан сайт в поддержку Бахминой, письмо открытое, тогда уже, насколько я помню, и новому президенту, и это письмо с просьбой о помиловании собрало ни много ни мало 96 тысяч подписей. Помилование, как известно, не последовало. Последовало УДО. Но что важно подчеркнуть, опять-таки эта история попала в СМИ. Эта история стала фактом общественной жизни. И вот то, что Бахмина, будучи беременной, родила ребенка не в мордовской колонии, а все-таки в подмосковной клинике, то, что она уже после того, как она родила, она в колонию не вернулась, а вскоре была освобождена не по помилованию, по условно-досрочному, но она получила свободу. Да, безусловно, в этом есть огромная заслуга интернет-сообщества, которое сначала, собственно, похватило эту тему, и, безусловно, заслуга журналистов, которые увидев в этом факт общественной жизни, сделали эту тему достоянием более широкой офлайновой общественности.
Можно ли говорить, что в ситуации с Бахминой сыграло роль и то, что журналисты уже заранее подготовили некую почву, развивая и рассказывая дело ЮКОСа?
Безусловно, здесь это так, в данном случае. Но обычно все происходит немножечко по-другому. Появляется какой-то факт в интернете, появляется какой-то факт в блогах. Этот факт тиражируется, этот факт попадает, допустим, вот в тот самый топ Яндекса, рейтинг наиболее популярных блогов, которые сейчас устроители Яндекса, увидев, что это такое, собираются с декабря закрывать. Для журналиста рейтинг блогов – это повод прийти к главному редактору и сказать: я понимаю, что сейчас нам много чего нельзя, я понимаю, что вам выкручивают руки на то, на то, на то, на то. Но вы посмотрите, милый главный редактор, весь интернет гудит. Как мы можем пройти вот мимо такого сюжета? Нас просто не поймут читатели. И главный редактор чаще всего на это скажет: валяйте. Публичность во многом, да, заменяет сейчас свободу слова. Мы видим массу случаев последнего времени. Голодовка в Нижнем Новгороде, актеров ТЮЗа, которые вступили за своего режиссера. Началось в блогах, продолжилось в СМИ. Мерзкая совершенно история с тем, как практически пытали голодной смертью, изводили стариков в доме престарелых с Косконселения Ям. Волонтеры вышли в блоги, огромный отклик в СМИ. Безусловно, местные власти должны были шевелиться.
Но сегодня, чтобы достичь публичности, все равно информация должна выйти из интернета в другое медиапространство.
Журналистам обязательно. Интернет, журналисты, власть. Именно в такой последовательности. Публичность дает симуляцию свободы слова, и, соответственно, если это хорошо расходится, власть просто обязана реагировать на каком-то достаточно высоком уровне.
Интернет-обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев о посреднической роли интернета в России между обществом и властью, в том числе и четвертой властью. Вот в связи с этим, в связи с этой тенденцией, о которой мы беседовали только что с Юрием Васильевым, мы сегодня задаем вопрос нашим слушателям. Готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу? У нас работает в студии телефон 8 800 222 12. Также вы можете присылать ответы на этот вопрос на Пейджер в Москве 660 10 55, абоненту «Радио Свобода». Мы ждем смс-сообщений с ответом на вопрос, готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу на номер 8 903 743 2801. Ну и, конечно, не забывайте про сайт свободанews.ру, там есть раздел «Вопрос дня», вы можете оставить свой комментарий. Пока я прочитаю вкратце, что пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Он считает, что больше как в интернет некуда обращаться. Дымовский мужественный человек создал прецедент. Теперь власть будет нагибать интернет-службы и пытаться вводить тотальную цензуру. И далее Борис Павлович рассказывает случай, который с ним произошел еще до появления, широкого появления интернета в России 25 лет назад. Было это совершенно даже не в сети, а в реальной жизни, но тем не менее тоже приходилось бороться с помощью привлечения собственных сил и, очевидно, общественного мнения за свое изобретение, за право говорить правду. Это было сообщение Бориса Павловича из Новочеркасска. Кому оно интересно в подробностях, заходите на сайт свободанews.ру, может быть, оставите свое сообщение, а мы пока по телефону поговорим с нашими слушателями. Итак, вопрос сегодня звучит следующим образом. Готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу? Я даю слово Сергею из Румавира. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, готов, да, обратиться именно к сообществу интернет. Как говорится, интернет запрета нет, пока нету. А вот Алексей Дымовский, он показал, действительно, и не только он, кстати говоря. Ну вот, насчет этого, как говорится, могут и запретить, в смысле, на блоги там или на сайты, как бы, сделать запреты. Вот, у меня такое, я не знаю, вот Радио Свобода, вот, вы даете вот прямой эфир, это тоже хорошо, вот, как бы. Ну, человек может не пожаловаться, как бы высказать свое мнение, вот.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот что вы думаете, что бы вы ответили тем, кто говорят, что интернет-среда, она способствует и накручиванию каких-то тем сознательному, тем, которые этого не заслуживают или они фальсифицированы?
Ну, если темы не заслуживают, их можно понять и так, и без интернета. А вот именно вот наболевшие темы, именно вот реальные такие вот злободневные темы, это очень хорошо. Интернет-сообщество помогает нам в свободе слова, как говорится. Потому что сейчас, где еще можно, как говорится, найти своих единомышленников. Вот.
Понятно, Сергей, спасибо. Мы сегодня задаем нашим слушателям вопрос, готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу. Ну, формальный повод для этого, возможно, дал и поступок милиционера Дымовского, который стал разоблачать коллег и злоупотребление в сети интернет. Но вообще-то стоит помнить и о том, что интернет часто используется для поиска средств для пострадавших, может быть, на какие-то дорогие операции. Часто интернет используется для того, чтобы создавать патронатные семьи или искать детям из детдома приемные семьи. То есть есть и другие дела, которые носят менее скандальный, менее политический характер, если так можно выразиться. Может быть, это задаст еще одно направление нашему разговору со слушателями по телефону 8 800 222 12. Готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу? Иван из Москвы на связи. Иван, здравствуйте.
Да, доброе утро. Ну, придется, конечно, что делать. Но мне кажется, что интернет вот очень четко показывает несовершенство нашей общественной системы, показывает, что она не в состоянии обеспечить такую вот взаимосвязь между руководством и нуждами трудящихся. То, что вы говорили, что многие люди вынуждены обращаться с помощью интернета за поиском всяких там лекарств и прочее, прочее, так это должна делать общественная система.
Понятно, спасибо. Это был Иван из Москвы. Еще один москвич до нас дозвонился. Михаил Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня дочь, она, правда, не в критической ситуации, а в полукритической ситуации. Обратилась в интернет. Так в ответ посыпались, извините за выражение, сексуально озабоченные ребята.
Понимаете? О, да, так тоже бывает.
Ну
да.
И все. Спасибо.
Спасибо, Михаил Андреевич. Да, в общем-то, поиск, наверное, спутника жизни тоже может оказаться критической жизненной ситуацией. Именно в этой ситуации можно получить то следствие, о котором говорил вот этот вот наш радиослушатель из Москвы. Сейчас посмотрю, что нам пишут на пейджер смс-сообщениями. Слушатели Майорова, они всегда оставляют нам сообщения, но и на этот раз пишут, что нет интернета у них, и вообще по разным причинам относимся к этому изобретению зачастую очень отрицательно, но оказывается, в определенных случаях интернет играет очень большую роль и помогает людям как-то объединиться. Вспомним случай с Бахминой. Так что, если удалить оттуда всю грязь, то интернет сплачивает адекватных людей, считают Майоровы. Вот способы удаления грязи особенно пристально рассматривает власть. Конечно, вносит в выбор этих способов свои коррективы. Может быть, это может понравиться и не всем. Андрей из города Унеча пишет. Мне интернет и средства доступа не по карману. Вот такой краткий ответ. Андрей из Одинцова. Я создал бы сайт в интернете, не согласных с нынешней властью, но, к сожалению, интернет имеют богатые и зажиточные граждане, которым нравится нынешний режим, а 80% населения полунищие и не могут себе позволить приобрести эту услугу, то есть интернет. На этом все и рушится. Напомню, это было сообщение от Андрея из Одинцова. Мы продолжаем принимать сообщения с ответом на вопрос, готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу. Пишите смс-сообщение на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», ну и смс-сообщение номер 8-903-743-2801. К вашим услугам наш сайт свобода.news.ru, раздел «Вопрос дня». Ну а сейчас в Москве 8 часов 44 минуты, и я коротко напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Александра Мишарина для наделения его полномочиями губернатора. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, намерен представить доказательства коррупции в Новороссийской милиции. Похороны выдающегося российского физика, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга, состоятся сегодня в Москве. 49-летнего Джона Аллена Мухаммада, известного как «Вашингтонский снайпер», казнили во вторник в США, введя ему смертельную инъекцию. Официальные курсы валюты: доллар 28 рублей 73 копейки, евро 43 рубля 7 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии я уже приветствую Валерию Шабаеву, обозревателя газет. На этой неделе она будет появляться в студии информационных утренних программ «Радио Свобода». Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Ну, что в сегодняшних газетах? Мне интересно знать, насколько информационное поле, которое создают газеты, отличается, ну, скажем, от эфира информационного на «Радио Свобода».
Ну, вот, например, газеты подробно докладывают о развитии ситуации с майором Дымовским, о его пресс-конференции вчерашней в Москве. Новая газета говорит о том, что в ее распоряжении оказались протоколы допроса майора Дымовского. Это вот там, в Новороссийске, еще до того, как он перебрался в Москву, где он, в частности, говорил о том, что за ним установлено наружное наблюдение. Московский комсомолец тоже дает обильное количество цитат со вчерашней пресс-конференции. А вот еще любопытная история. Московский комсомолец сообщает, что вчера в день милиции в Екатеринбурге был присвоен «Золотой Евсюк». Это премия такая.
Звучит цинично, конечно, потому что шутить над тем, что вытворил майор Евсюков, мне кажется, как-то несколько грубовато, хотя за замысел этой премии, насколько я о нем осведомлена, должен быть бы благим.
Ну, во всяком случае, один из лауреатов этой премии – это начальник ГУВД области Дёмин, который ударил фотокорреспондента, который делал съемки на митинге, где не хотелось бы, чтобы делал съемки фотокорреспондент.
Ну, да, замечу только, что история эта двухлетней давности. Неужели ничего больше в Свердловской области?
Нет, ну он один из, там не один лауреат.
А, ну да, конечно.
Так что, ну потом, может быть, опять же, все-таки великий чин, и поэтому хотелось его отметить.
И великий поступок, в
кавычках. И великий поступок. Казнить не рано миловать – это новое известие. Речь идет о том, что Борис Грызлов безапелляционно заявил, что выносить на ратификацию российского парламента шестой протокол Европейской конвенции по правам человека преждевременно. Таким образом, газета это расценивает как прозрачный намек Конституционному суду, что Россия еще не готова отказаться от высшей меры наказания. Ну и еще новые известия пишут о том, что после долгой паузы официальная безработица опять начала расти. Обратный отчет. Сообщают «Комсомольская правда» о том, что разыскивается третий подозреваемый в убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. И за информацию о нем уже объявлено вознаграждение. Информация эта размещена на сайте ГУВД Москвы. Ну, а еще на первую полосу «Комсомольская правда» выносит публикацию, которая встречается и в других газетах, о том, что создается военная полиция для борьбы с дедовщиной.
Подробности на эту тему последуют и в нашем утреннем эфире.
Так что,
вперед,
видите,
скажу.
Совпадает. Тут совпадает. Европа нашла себе праздник, сообщает «Коммерсант». День Победы над Берлинской. Это вот торжества, посвященные 20-летию падения Берлинской стены, таким образом газета освещает.
Да, слышала довольно остроумную шутку по поводу Берлинской стены. Она оказалась несущей, и после этого вся Европа пошла трещинами.
А, вот видите. Ну вот еще, если уж заговорили о шутках, шутит новая газета. Главный санитарный квач. Это о господине Онищенко, который рекомендует для профилактики гриппа пользоваться мокрыми тряпками, в то время как марлевых масок в аптеках не купить. Ну и объясняет газета, что квач – это мокрая тряпка, намотанная на длинную палку или швабру, используемая при уборке помещений. Архаизм. Независимая газета. Но это уже не шутка. Владимир Путин врастает в партию. О том, как глава «Единой России» уступает лавры надпартийного лидера Дмитрию Медведеву. О госкорпорациях газеты сегодня пишут. «Ведомости», «Честный атом». Это о том, речь идет, что госкорпорации могут стать акционерными обществами уже в 2010 году, а пока президент Медведев решил привлечь их к своей программе модернизации. Тема достаточно сегодня освещаемая и популярная. Вот «Время новостей» тоже об этом сообщает, и газета, это первополосная публикация. Ну, а «Известия» на первую полосу выносит статью, озаглавленную «На пасашок». Это о том, что вице-премьер Сергей Иванов предложил, что если человек выпил, то он должен вылететь из авиации.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и подробности некоторых публикаций она представит далее в нашем эфире. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 10 ноября, в День науки, в Москве награждали победителей конкурса «Для женщин в науке». Он проходил под эгидой ЮНЕСКО при поддержке спонсоров совместно с Российской академией наук. Призы – это гранты молодым женщинам-ученым, чтобы помочь им продолжить научную карьеру. На церемонии награждения побывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Конкурс для женщин в науке «Лореаль» проводит по всему миру уже 12 лет, но в России награждение стипендиатов проходит третий год. В конкурсе участвовали исследователи в возрасте до 35 лет из области физики, химии, биологии и медицины. Члены жюри, среди которых ведущие ученые Российской академии наук, рассмотрели более 400 заявок. Из них отобрали всего 30 авторов самых цитируемых работ, то есть тех, кто получил признание в профессиональном сообществе, чтобы конкурс стал настоящим научным состязанием, а не рекламной бизнес-акцией. Среди лауреатов этого года три сибирячки – Елена Шишацкая, Наталья Володька и Оксана Лунина. Одна исследовательница из Казани – Елена Зверева. Евгения Влах приехала из Петербурга. А Елена Резник, Мария Яковенко, Ольга Кажева, Юлия Кравченко и Мария Зверева – москвички. Выглядели они так, словно в зале проходил совсем другой конкурс красоты. Во всяком случае, среди зрителей я слышала недоуменный шепот: «Неужели и она доктор наук?» А таких среди победителей было несколько. Большая часть женщин работает в области химии и биологии. Например, Наталья Володька изучает популяционную генетику народов Сибири. В кандидатской диссертации она рассматривала, как меняется митохондриальная ДНК юкагиров. А Мария Зверева постигала механизмы восстановления клеток, руководила проектом по изучению теломераза дрожжей, области, которая в этом году была отмечена Нобелевским комитетом. Но ведь никто в мире не оценивает результат ученого по тому, кем он получен, женщиной или мужчиной. Зачем нужны подобные конкурсы? Не обидны ли они? Спросила я одну из победительниц, старшего научного сотрудника Института земной коры из Иркутска, Оксану Лунину.
Наверное, нужны. Ну, по крайней мере, вот такой, как этот, да. Потому что действительно женщине сложнее делать науку. Мало того, что дети, семья, все равно нагрузка на женщину ложится. Во-вторых, как бы очень сложно еще, не все мужчины воспринимают женщину, что она может быть равноправна. Есть такая иногда небольшая дискриминация.
Во время награждения многие победительницы благодарили родителей за помощь. Оксана Лунина вспомнила маму, которая осталась в Иркутске с ее 3-летней дочерью.
С рождением Маришки я не остановилась. Первый год мы с ней вдвоем жили. Мы с дочкой без мужа. И мы с ней ходили с 2 месяцев, мы с ней ходили в институт. У меня в кабинете стоял манеж. Когда она спала, я работала. Мама приехала, через год мы ее взяли к себе. Просто она у меня также ходит в садик. То есть мама не постоянно сидит, мама сама инвалид. Но она у меня такой бессказный человек, совершенно простая женщина. И, конечно, когда я говорю: мам, мне надо работать, Марина заболела, там в садик не идет, то у меня есть эта возможность.
Оксана Лунина работает в редкой для женщин области геофизики. Каждый год она выезжает в сейсмотектонические экспедиции, изучая активность земных плит. Дочку брала с собой в полевые исследования с 9 месяцев. Оксана считает, что не только в их области, но и в целом в российской науке количество женщин увеличивается.
Сейчас все-таки у нас, к счастью или к сожалению, да нет, не к счастью, не к сожалению, а просто сейчас много женщин в науке на самом деле, потому что молодежь слабовато идет, и в основном мужчины, парни, они вынуждены, как бы, они сразу хотят много зарабатывать. В науке сразу много не заработаешь. Как минимум 5 лет должен пахать почти бесплатно, то, чтобы тебе кушать только это была возможность. Вот. А девушки, ну, иногда могут себе это позволить.
То есть практика показывает, что для роста женщины в науке, помимо таланта и финансов, хорошо бы, чтобы еще и была и бабушка. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Можно ли было предотвратить трагедию с гибелью людей на военной базе в Техасе? Земные страсти астронавтов довели до суда. Подробности последуют в ближайшие 5 минут во второй части рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о расследовании причин трагедии в Форте Худ. Американцы в октябре гораздо скептичнее оценивают перспективы страны, чем лишь месяц назад. Согласно только что обнародованному опросу, проведенному агентством Associated Press, 56% американцев считают, что США двигаются в неверном направлении. Это на 5% больше, чем в прошлом месяце. Деятельность президента одобряют 54% респондентов, почти на треть меньше, чем в начале года. Президент получил низкую оценку по главному для американцев пункту – его борьба с экономическими проблемами. Рост безработицы обернулся для президента значительной потерей очков в глазах избирателей. Лишь 46% опрошенных одобряют его усилия в области укрепления экономики. И чуть меньше половины респондентов негативно оценивают его иракскую и афганскую стратегию. К 1 году условного заключения была во вторник приговорена Лиза Новак.
бывшая страна, совершившая неслыханное преступление. 3 года назад Новак, капитан ВМФ, член отряда астронавтов, села в машину и, не выходя из-за руля, совершила 1500-километровый пробег, пытаясь найти и наказать свою счастливую соперницу, отбившую у нее предмет любовного интереса астронавта Билла Офелина. Обнаружив соперницу на парковке в аэропорту Орландо, Новак в парике и длинном плаще попыталась ворваться в машину Колин Шипман и нейтрализовать ее с помощью слезоточивого газа. Полиция вскоре арестовала Новак, в то время как та пыталась избавиться от своей маскировки. На суде Шипман заявила, что ее до сих пор преследуют ужасы, что она не может спокойно спать и даже приобрела оружие. Она уверена, что Новак намеревалась убить ее. Новак, под угрозой пожизненного заключения, согласилась признать себя виновной в попытке ограбления и в нанесении побоев. Новак будет уволена из армии без пенсии. Билл Офелин был вынужден покинуть отряд астронавтов. Он и Шипман живут вместе на Аляске. Могли ли спецслужбы предотвратить трагедию в Форте Худ, поплотнее присмотревшись к Нидалю Малику Хасану, который оказался в поле их внимания больше года назад? Этот вопрос вряд ли останется в разряде риторических. Влиятельный американский сенатор требует полномасштабного расследования действий спецслужб и всех обстоятельств, связанных с беспрецедентным по масштабу убийством на американской военной базе, рассказывает Владимир Морозов.
Сослуживцы вспоминают, что буквально на их глазах Хасан все более враждебно относился к войне в Ираке и Афганистане. Он заявлял, что это война против ислама и требовал, чтобы туда не посылали солдат-мусульман. Как врач-психиатр, он предупреждал, что в экстремальной ситуации солдаты-мусульмане могут выступить против американских интересов. Хасан часто говорил, что он прежде всего мусульманин и только потом американец. Мы спрашивали начальство, можно ли такому человеку доверить защиту страны. Подполковник Вэл Финнелл, который год назад вместе с Хасаном был на курсах повышения квалификации, рассказывает, что командиры никак не реагировали на эти сигналы. Финнелл и его коллеги жалуются, что из-за политической корректности начальство боится затронуть религиозные чувства подчиненных и стать объектом судебного иска. Различные официальные лица, пожелавшие остаться неназванными, сообщают журналистам, что разведка уже несколько месяцев назад знала о попытках майора Хасана с помощью электронной почты наладить контакт со связанным с Аль-Каидой американским гражданином имамом Анваром Аль-Аулаки. Переписка носила богословский характер. Когда началось расследование его связи с Аль-Каидой, имам срочно перебрался в Йемен. Там, узнав о массовом убийстве на базе Форт Худ, он написал в своем блоге, что майор Хасан – настоящий герой. Сенатор Джо Либерман заявил, что намерен начать расследование, в частности, действий разведки по предотвращению подобных случаев. По мнению сенатора, задолго до трагедии существовала информация о том, что майор Хасан – исламский экстремист. Но применим ли этот термин к Хасану? Телеканал Fox провел опрос, в ходе которого, в частности, спрашивал, почему Хасан совершил свое преступление. 4% ответили, что всему виной душевная болезнь. 5% считают, потому что майор не хотел ехать в Афганистан. 83% назвали Хасана террористом. Вот что думает по этому поводу известный юрист Андре Наполитано. Терроризм – это насильственный акт, совершенный с целью изменить политику правительства. Да, Хасан был убежденным мусульманином, не хотел ехать в Афганистан и убивал людей. Но он не пытался изменить политику Белого дома. Следствие по делу Хасана продолжается и обрастает все новыми подробностями.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» будет продолжение разговора со слушателями. Готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу? Обращение к интернету как к проводнику информации для широкого общественного обсуждения в последнее время стало обычным делом. Мы с ответом на вопрос, готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу, просили заходить к нам на сайт в раздел «Вопрос дня» и оставлять там свои ответы, но также писать сообщение СМС и сообщение на пейджер. И вот наш слушатель Андрей полемизирует с другим слушателем Андреем из Одинцова. Пишет, что тот не совсем прав, что интернет как средство, вот даже используемое в благих целях, недоступно, и что оно только для богатых. Андрей приводит даже конкретные цифры, которые я сейчас зачитать просто не имею времени, потому что хочу объявить о том, что сразу после выпуска новостей последует такая тема. Выборы президента Абхазии. Российский интерес. То есть утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Говорит радио